все.
Да, конечно, место удивительное. Тут есть какая-то мистическая сторона дела, потому что действительно вот место, где умер Владимир Соловьев, это нечто особенное для меня, поскольку я, так случилось, знал довольно близко самых последних представительниц этого рода, дочерей Сергея Соловьева, Наталью Сергеевну, которая скончалась в 95 году, и Ольгу Сергеевну, которая в 2001 ушла, которая похоронена близ Шахматова, у храма, где венчался Блок с Любовью Дмитриевной Менделеевой. И вот это знакомство как-то меня сподвигло на изучение творчества их отца, племянника Владимира Соловьева, внука и полного тезку историка Сергея Михайловича Соловьева, вот Сергея Михайловича Соловьева-младшего, поэта и религиозного мыслителя эпохи Серебряного века, троюродного брата Александра Блока, одного из трех, как они называли себя, братья по духу, это Александр Блок, Андрей Белый и Сергей Соловьев, млада или младшие символисты. И мне довелось даже диплом мой в историко-архивном на музейном деле посвятить научной биографии Сергея Соловьева. Потом на основе диплома я там несколько статей опубликовал. И до сих пор имя это не очень известно. По многим причинам. Потому что Сергей Соловьев, вот его изображение с портрета, которого нет сейчас. Он исчез, непонятно куда. Вот, потому что у Натальи Сергеевны, его старшей дочери, была только копия этого портрета. А на афише портрет работы Николая Николаевича Вышеславцева. А это вот в том-то и дело, что это вот художник, который, так сказать, практически неизвестен. Это один из родственников Соловьевых дальних. И он, собственно, даже и профессиональным художником-то и не был. Это случайно, но самого портрета нет. Есть только вот копия. Но я не хочу отвлекаться, я хочу сказать о том, что почему о Сергее Соловьеве мало говорят. Потому что практически, кроме ранних стихов, из четырех книг его, которые он успел выпустить, и которые опубликованы, огромный том, интересный филологам, потому что выборки никакой нет, вот полностью повторены эти сборники, а вот позднее его творчество 20-х годов, оно настолько неудобно сейчас по всем многочисленным нашим реалиям, что и до сих пор, даже в отличие от Владимира Соловьева, произведения Сергея стараются не как-то обходить молчанием. Эта тема такая полузакрытая, полутайная. Во-первых, ну я, так сказать, просто для начала обозначу главные его такие постулаты, философские, творческие. Он был, наверное, самым активным пропагандистом Сергей Соловьев идеи объединения католической и православной церкви в единую церковь вслед за Владимиром Соловьевым, и всегда утверждал, в отличие от многих современных даже исследователей, не только, что Владимир Соловьев принял католицизм. Это он написал и в статье, предшествующей самому полному изданию которую он подготовил, стихотворение Владимира Соловьева в 1921 году, и это же он написал в книге «Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева», которая была под спудом лежала, и только очень-очень много позже, в 1977 году, была напечатана в Брюсселе после уже, через много-много лет, после смерти Сергея Соловьева. Ну а теперь, ну и в поэзии это аполлонизм. Помните, Ницше делил поэтов на аполлонистов и дионисийцев, и вот Блока можно причислить к дионисийскому направлению, Сергея Соловьева к аполлоническому. И служение идеалам вечной женственности до конца пути. И не отклонение в темные львовые миры, куда ушел Блок, по его мнению. Вот это тоже один из самых важных их споров. Ну а теперь немножко все-таки надо рассказать его биографию. И в блестящей своей поэме «Первое свидание» в 1921 году Андрей Белый писал так. «Сережа Соловьев, ребенок, живой, смышленый ангеленок, над детской комнаткой своей, восставший рано из пеленок, роднею Соловьевской всею встречен был, как Моисей. Две бабушки, четыре дяди и, кажется, 16 теть, его выращивали пяди, но сохранил его Господь. Трех лет, ну право же, ей Богу, с трех лет, скажу без лишних слов, трех лет ему открылся логос, шести Григорий Богослов, семи словарь французских слов, перевагать свои святыни уже с 14 лет, умея в звучные латыни, он вот провидец и поэт, ключай небес матерый. Мистик, голубоглазый гимназистик. Когда они встретились, Соловьёвы приехали в дом Рахманова, Арбат-55, то Боре Бугаеву, будущему Андрею Белому, было 13, а Сереже Соловьёву 8. И они оказались соседями. Приехали Соловьёвы, и мгновенно они подружились на всю жизнь. Хотя разница в возрасте была 5 лет. И стали вот такими рыцарями вечной женственности уже тогда, в детстве. Ну а поскольку мать Сергея Михайловича, жена младшего брата Владимира Соловьева Михаила Сергеевича, который преподавал географию в одной из московских гимназий, Ольга Михайловна Соловьева, от своей двоюродной сестры Александры Андреевны Кублицкой Пятух из Петербурга получала письма со стихами ее юного сына Саши Блока, то тоже в квартире Соловьевых это имя прозвучало впервые, и именно родители Сергея Соловьева показали первые еще юношеские стихи Блока Мережковским и Брюсову, после чего Блок стал известен. Мать Сергея Соловьева художница, замечательная, талантливейшая, Ольга Михайловна, подруга Зинаиды Гиппиус, переводчица при этом. Альфреда Виньи Сен-Марк в ее переводе вышел. Барбье Дорвильи выходил в ее переводах. Ну и вот в их квартире был, наверное, самый значительный московский салон, куда приезжали из Петербурга, из Москвы приходили. Брюсов постоянно бывал, вот приезжали Мережковские, и постоянно приходил до последнего года своей жизни Владимир Соловьев. и уходил с седою головой в бобер, как пишет Андрей Белый в своей поэме. И там он видел его еще, не став Андреем Белым, а Борей Бугаевым. И вот Сережа Соловьев рос в этой атмосфере, действительно впитывая в себя генетически, соответствуя вот этой самой огромной, совершенно невероятной и непостижимой для нас до сих пор культуре России конца 19-го, начала 20 века, которая потом вот пала, как Троя, о чем впоследствии писал Сергей Соловьев, и я об этом еще скажу. Но все-таки юность его сопровождалась трагедией, потому что 16 января, он родился в 1885 году, в октябре, а Андрей Белый и Блок в 80-м, они были на 5 лет старше. И 16 января 1903 года умирает в возрасте 40 лет, очень слабое здоровье было, от воспаления легких, Михаил Сергеевич Соловьев. Всего через 2 года с небольшим после смерти своего старшего брата Владимира, и еще младше он был, Владимир Соловьев 47, Михаил 40 лет умирает. Его жена, кстати, на 7 лет старше. И она, Ольга Михайловна, отошла в Сергея к старшей сестре своего мужа, Вере Сергеевне Поповой, урожденной Соловьевой. Она находится в соседней комнате Ольги Михайловны и спрашивает оттуда, кончено или нет, кончено или нет. Когда ей говорят «кончено», она немедленно застрелилась. И ушли они вместе в одно мгновение. И 17-летний Сергей потерял обоих родителей. И в ужасе Андрей Белый, тогда еще даже, собственно, Боря Бугаев, ну, уже был во втором году уже была первая публикация Андрея Белого. Он приходит на Девичье поле в здание архива, где Сергей Соловьев у тетки Поповой, жены историка, директора бывшего архива, умершего уже тогда, находится, не зная, как ему об этом сообщить, и в мемуарах пишет, что Сергей Соловьев вышел, 17 лет ему было. Он понял, конечно, что умер отец, и когда тот кивнул, и он его сам спросил, мама тоже, и тот даже не мог ничего ответить. Он знал, что, скорее всего, мать не переживет этот момент и уйдет тоже. И это, он не вернулся в эту квартиру больше, поскольку был несовершеннолетний. Его стал опекать Григорий Алексеевич Рачинский, профессор. А он отправил его в путешествие по югу России, в Киев и по южным городам. И вернулся он уже в другую квартиру, которая находилась на Поварской улице. Осиротев, хотя две бабушки, мать матери и мать отца были, тетки были еще, которые как-то его поддерживали, но он оказался в общем, в одиночестве, без старших и доучился в университете, словесное, потом классическое отделение окончил, он Поливановскую гимназию. Почему голубоглазый гимназистик? Потому что они с Андреем Белым учились в одной Поливановской гимназии, только Андрей Белый старше. Потом словесное и классическое отделение, вышел филологом-классиком, и уже в 5-м году, ему не было 20 лет, первая публикация в журнале «Весы», Брюсов публикует его переводы баллад Шиллера с немецкого. Знал какое-то невообразимое количество языков. Ну, там, латинский, греческий, понятно, что немецкий, французский это даже не обсуждал. Знал он и английский, что было реже тогда. И еще и другие языки тоже изучал, естественно, итальянский, испанский. В общем, был, конечно, удивительный. Человек уже в 20 лет, подававший очень большие надежды. Но, поскольку он был филолог-классик, первые его стихи были в основном посвящены теме античности с элементами средневековой мистики и некоторого обращения к теме прекрасных дам, хотя, ну, я имею в виду вечную женственность, но она для него была только всегда светом и никогда не была, так сказать, облечена в какие-то темные одежды, как впоследствии было у Блока. Но Брюсов его придерживал, очень ценя его как специалиста по классической филологии, но вот как поэта он его, так сказать, старался, Брюсова была такая манера, он выдерживал поэтов, чтобы они, так сказать, выросли. Вот Соловьев издает первую книгу «Цветы и ладан». Название вот именно о том, о чем я сказал, говорит. Вторая книга «Апрель». 10-й год, «Цветы и ладан» 7-й. Вторая книга «Апрель» 10-й год. Ему уже, в общем, 25 лет. И после этого он уже известный поэт, еще он издал книгу поэм, которая называется «Крурифрагиум». А «Крурифрагиум» – это перебитие голеней у распятого. То есть эти поэмы посвящены христианской мистике были. Написаны были и терцинами, и одновременно, там, по главкам таким, и гекзаметром, и сложными европейскими размерами, он всеми владел. Уже в 23-25 лет издавал эти книги. И, в общем, стал довольно известен в среде символистов авангардного направления, хотя, собственно, вообще-то говоря, символистом он не был, в строгом смысле этого слова. Он был ближе, как ни странно, к последующим акмеистам. Солнечная ясность аполлоническая была в его творчестве. Тумана мистического он старался избегать. Но дальше жизнь же брала свое. Он был влюбчив, очень, поскольку не было, так сказать, руководителей, очень, так сказать, мог себе многое позволять тогда. И как он впоследствии писал, несмотря на аполлоническую вот, составляющую своего творчества, испытал искус дионисийства, то есть темного вдохновения. И в 1909 году, оказавшись близ Плющихи в 6-м ростовском переулке, где жили три красавицы, которые притягивали всю Москву, это сестры Тургенева, соответственно, Наталья, Анна и Татьяна, Анна впоследствии Ася Тургенева, жена Белого, Татьяна, которой было 15 лет, в него влюбляется, он тоже в нее, и начинается роман, тогда не было таких законов, как сейчас, и все были гораздо моложе. Начинается роман, но другие увлечения тоже были. Ему 24-25 лет. Он встречает Софью Гиацинтову, актрису. Тоже ей было едва за 15. Она уже играла. Невероятно хороша и очень кокетлива. И она его, что называется, закручивает в вихрь этого увлечения, которое и все время его отстраняет. Она потом в старости написала мемуары, где сказала, что она как-то вот... Но это лукавство. Она написала, что она в нем чувствовала некую психическую неуравновешенность. Но она это писала, зная его последствующую судьбу. А тогда это все еще было, так сказать, ее игрой. И вот она его, собственно, в 2011 году привела к попытке самоубийства. Он попытался выброситься в окно, после чего попал в психиатрическую больницу в Крюково. И в апреле 2012 года в Крюково приезжает уже тогда достигшая 18 лет Татьяна Тургенева со своей двоюродной теткой Марией Алексеевной Олениной Дальгей, певицей, известнейшей, Дом песни в Москве ее существовал. И этот визит способствует, так сказать, конечно, выздоровлению его и снова влюбленность, но в результате влюбленность эта выразилась в том, что Татьяна оказалась беременна, и в 13-м году родилась Наталья Сергеевна, и они обвенчались. Это было мгновенно. Вот. И в 13-м году вышла третья, ну не считая Прурифрагиума, это книга поэм, третья книга Сергея Соловьева «Цветник царевны», которую он уже не считал ученической, две первые, так сказать, он, так сказать, в форматоре Брюса вышел. Здесь это единственная книга той эпохи, которую я знаю, где половина стихотворения обращена к Гиацинтову и половина к Татьяне Тургеневой. Потому что он же не мог отказаться от написок, он должен был их опубликовать. Там есть великолепные шедевры «Венера и Анфис», прекрасные полонические «Купание нимф», сонеты, отточенные до блеска. Он владел техникой стиха виртуозно в этой книге. И дальше он, вот так сказать, выздоровев, обретя семью, опубликовав эти стихи Гиацинтовой, он решил, что вообще античность его завела не туда. И надо возвращаться, так сказать, в лоно христианской церкви. Ну так как он был Соловьев по рождению, он не мог это делать без серьезнейшего увлечения. И он, так сказать, решил, что он станет священником. И пошел учиться в духовную академию Троицы Сергиевой Лавры. В 15-м году рождается дочь Мария II, и в 16-м году дочь Ольга. Накануне революции у него жена, три дочери, и он на пороге принятия сан. 16-й год, ему 31 год. И он опубликовал в 16-м году это. Очень ценно, что он успел это сделать. Опубликовал книгу, еще одно стихотворение, которое называется очень своеобразно «Возвращение в дом отчий». То есть он возвращается к церкви. Эту книгу, кстати, очень оценил Блок, потому что они еще в 5-м году, так сказать, разошлись во мнениях по поводу вечно женственного идеала, и до 12-го года, несмотря на то, что были троюродные братья, вообще не встречались. А потом Блок написал, но, к сожалению, это не оказалось пророчеством. Он написал, когда встретил снова, и Сергей Соловьев стал приезжать к нему в Петербург, что Сережа Соловьев продолжатель рода, а я любитель, написал Блок в одном из дневников. Но вот «Возвращение в дом отчий» и книгу «Богословские и критические очерки», где были очень интересные статьи о, например, Владимире Соловьеве, вот как раз статья, где он еще не мог написать о католицизме. Вот у него возникла некая такая двойственность. Потому что, с одной стороны, он невероятно увлекся православной тематикой. Он написал книгу «Возвращение в дом отчий», это стихи абсолютно православной направленности. Очень многие посвящены Трифону Туркестанову, митрополиту и духовному писателю, приятелю его отца. А с другой стороны, тема католичества и учение дяди в нем тлеет. Но он не может ничего сказать об этом. Тогда дальше наступает 17-й год. Февральская революция. И тут он решает, что он может сказать, и пишет брошюру, которая называется «Вопрос о воссоединении церквей в связи с падением русского самодержавия». Я пытался ее опубликовать, испугаюсь, потому что там прямым текстом говорится, во-первых, о том, что необходимо воссоединиться с католиками. И единственные, кто это сделали, это униаты Западной Украины. Эта тема и до сих пор нас сильно волнует. Он посещал в 15-м году, специально ездил в эту австрийскую Галицию, и в книге «Богословские критические очерки» успел опубликовать статью «Впечатления Галиции», где он пишет, что это народ подлинно верующий, например. Вот именно. А затем наступает и 18-й год. До этого революция Октябрьская, которую он абсолютно не принимает категорическим образом. И в газетах был такой даже газета-журнал, который назывался «Народоправство». Он публикует несколько статей о, например, религиозном смысле борьбы с Германией. Это на основе, так сказать, то есть, когда вот тут Брестский мир, а он говорит о том, что борьба с Германией имеет религиозный смысл для России. Он публикует статьи, где говорит пророческие абсолютно вещи, ему 32 года, 33 почти, что народ русский ушел из храмов. Революция произошла, все. А интеллигенция возвращается. Вот та интеллигенция, которая абсолютно не верила ни в какие христианские идеалы, после революции возвратится и возвращается. В 18-м году, он пишет, в покинутый народом храм, и начинается возрождение русской церкви. Он приветствует патриаршество в 17-м году, установление. И вот его слова о том, что возвращение интеллигенции в храмы потом вернет в них и народ. Я больше такой фраз не знаю ни у кого. Даже у там, Бердяева, у кого-то еще такого они не говорили. У них скорее было наоборот некое отчаяние при, том, при виде того, что произошло. И в 17-м же году в Москве интернирован был, и потом он оказался в Москве после февральской революции ненадолго, епископ униатов Андрей Шептицкий, который в Москве основывает небольшую общину униатскую, куда входит Соловьев. И он становится известен в этих кругах как один из, так сказать, вообще руководителей этой общины московской. То есть воссоединение церкви греко-католики. Но дальше еще одна трагедия в его жизни происходит довольно скоро, потому что у него жена и три дочери. Он священник, рукоположен уже сам был в 17-м году. Его замечательная, так сказать, дипломная работа, как бы сейчас сказали, это «Гёте и христианство», где он обрушивается на Гёте, прежнего своего кумира, с невероятной критикой, с точки зрения верующего человека. Отрицает Гёте, говорит о ложности. И Дальше ему надо кормить детей. Тут голод, абсолютная, так сказать, нищета. И он понимает, что он должен что-то делать, и едет как учитель и священник, еще православный, одновременно, в Саратовскую губернию, где вроде бы хлебородный край, как он это сам называет. И там живет вот зиму 19-го года, и в 20-м году происходит трагическая история. Его средняя дочь Мария, которой было 5 лет, она там умирает. И этого ему не может простить Татьяна Тургенева, которая находит другого человека, его бросает, и с этим другим мужем своим, вторым, она уезжает в Москву, а он, потрясенный гибелью дочери, считая себя тоже в ней виновным, он, конечно, оказывается опять абсолютно одиноким. И вот в этой связи я попробую даже на память. В 21-м году, вот для примера творчества Соловьева, в 20-е годы у него начинается вот на фоне пережитого потрясения от революции, от вот этой семейной трагедии, невероятный творческий взлет. 20-е годы – это стихотворения, которые совершенно не напоминают прежние стихи, которые умело сделаны, но в них нет, может быть, того трагизма и музыки. Вот как Достоевский Мережковскому говорил, когда 15-летний Мережковский ему принес свои стихи юношеские. Достоевский сказал: страдать надо, страдать. Вот Соловьев пример того же, той же истории. И он удивительным образом сочетает образы античности, которые становятся современными. Это у Брюсова даже, на мой взгляд, такого нету. То есть, как бы, у Брюсова тоже многое вот это вот показать через Рим или Грецию современную ситуацию. Это не все видят, кстати, в брюсовских стихах. Но у Соловьева такие стихи: под ласку проснувшегося ветра, как этот год щедры твои, у мать страдалица Деметра нетленные дары. Твои колосья стали мне по уши среди безбрежных нив, подземные загубленные души, не ваш ли то призыв? Меня зовет июльский полдень синий, и мнится, что опять в глухой аид к любимой Прозерпине найдет дорогу мать в венце из ржи, в венце золотоплодном. Явись, о мать любви, дай хлеб, дай жизнь усталым и голодным, и год благослови. Голодные годы, 20-21, смерть дочери, вот это все здесь, и подземные загубленные души, вот весь этот красный террор, все это. Вот в одном этом стихотворении заключается. Но это показано через образы той эпохи, к которой он возвращается, но уже совершенно по-другому на нее смотрит. И дальше начинается удивительная история. Вот его стихотворений, которые не похожи совершенно на... не похожи на прежние его темы. И что-то подобное происходит у Волошина. Но мне кажется, что стихи Соловьева сильнее волошинских. Волошин много раздумий, каких-то, так сказать, уходов в именно мистические глубины тоже. Соловьев немножко конкретнее здесь у него просыпается совершенно иная муза. И он составляет в конце 20-х годов сборник стихов, который называет «Октябрь», но, тоже название интересное, но он не выходит. И вот это единственная книга, вышедшая минимальным тиражом, почти нелегально в шахматах, потому что дело в том, что Наталья Сергеевна, старшая дочь Сергея Соловьева, отдала эти стихи в музей шахмат. Потом там случился пожар, и она в ужасе, между прочим, в этом пожаре сгорел портрет ее отца Сергея Соловьева в детстве, написанный ее бабушкой Ольгой Михайловной, его нет больше. Вот она пыталась их вернуть себе, но, в общем, этого не случилось, и они издали вот эту книжку, которая редчайше и больше они нигде не издали. Иногда в интернете можно найти. Вот. Тут все я, так сказать, обо всем не расскажешь, но у него есть поразительная поэма, которую как раз Наталья Сергеевна читала. Она называется «Дом познания». Это впечатление больницы, где он видит вот, уже советской больницы, грязь, вонь, старик, бывший какой-то дворянин, без ног уже скрюченные ноги, там лежит, и над ним издевается санитарка. Все это уже 20-е годы, вот, не прошло и нескольких лет. И когда он умирает, он отдает этой санитарке пьяной последние свои куски. Старик, который не был до революции никаким убежденным там, верующим, ну, обычный человек, который, так сказать, скорее всего, много грешил, который добивался каких-то положений. И вот эта трагедия их, так сказать, загоняет вот в эту историю. И он видит, и он пишет, что мой учитель в смрадном лазарете. Вот. Я до конца в молитвах пронесу твой кроткий взор и эти обрубки ног повисших на весу. Эти стихи уже были совершенно другими. И все равно он не оставляет, хотя старается все-таки уже, так сказать, он впадает постепенно в католический мистицизм в большой степени, но к античности возвращается. И вот два стихотворения, одно не полностью, а другое полностью, я вам прочту, потому что это удивительные совершенно строки. Особенно первое стихотворение Пилика, вот его начало. Это уже 22-й и потом 24-й год. Вот 22-й год, пишет Соловьев, Пилику. Да, я паду в борьбе бесплодной, решила темная судьба преобразить народ свободный в лакедемонского раба. Слепая ненависть народа одна досталась мне в ответ за то, что разум и свобода здесь праздновали свой расцвет. Исхода нет, пустуют села, в Афинах голод и чума, грядет господство произвола на месте права и ума. Что день народ наш суеверный, мне слышится со всех сторон угрозы. Толпы грозной черни мутит неистовый Клеон. Уж правят воробьи орлами, Афины рухнут без меня, и Азия потушит пламя
от Прометеева огня. Учебные пророческие строки. И его стихотворение, которое я увидел, мне было 17 лет, я приходил к Наталье Сергеевне Соловьевой, которая преподавала актерское мастерство, а я тогда хотел пойти в театральное училище. Я ей читал там что-то такое, она там что-то мне говорила, но ей было за 70, мы выпивали коньяк. Вот. Она была в потрясении, что я не курю, я никогда не курила. Она говорит, что это невероятно для молодых людей того времени 80-х годов. И, видимо, она была человек очень сложной судьбы, это даже вне лекции, но она, видимо, как-то, поскольку я тогда еще не особенно знал, но уже читал многих символистов, кстати, она мне показала вот эти машины бесед. И первое стихотворение, которое она открыла, это был это следующий, вот «Эней у берегов Ларсума». Я говорю, ну вот хотите, почитайте вот это стихи моего отца. Я, значит, читаю, и дальше, ну, уже мальчик умный был, видимо, все-таки, как ни странно, я даже сам удивляюсь, я это помню. Я говорю, Наталья Сергеевна, а ведь это о России. И она тут же убрала и закрыла. 85-й год это был. Вот, значит, сейчас прочту. Это немножко более такое оно сиеватое, но. Это 3 апреля 24 года. Причем вот интересно, что ныне филологи, это первая строчка этого стихотворения, это название лекции. «Последние остатки падшей Трои». Моника Орлова мне сказала, что так не говорят, а сейчас говорят «падшие». Я говорю, это строчка Соловьёва.
Ну, не говорят, что вы там про Трою
заговорите сразу? Да, вот. И вот это именно так он говорит. «Последние остатки падшей Трои мы бросим якорь в этих тростниках. Друзья-воители, страдальцы и герои, забудьте скорбь и страх. Желтеет Тибр в своем песчаном лоне, и рощи лавров золотит заря. Поставим жертвенник и дымом благовоний пред Богом воскуря вспомянем Илион. Кто полон веры, пройдет, как мы, среди морей и бурь. Над нами мать моя, сиянием Венеры озарена лазурь. Нас ждет борьба, еще не завоеван суровый край, и грозный, как Ахилл, ярится дикий Турн, но будет нам дарован средь крови и могил. Весь этот мир, открытый нашим взором, все эти 7 холмов, где рыцкал волк, пред мощью эллинов склонились мы с позором, но наш троянский полк руководим таинственной волей святых богов. И в заключении битв я вас на мрамор каменный поставил Капитолий для жертв и для молитв. Омоем в Тибре пыль и грязь дороги и двинемся к сияющим холмам. Под тенью лавровой стоят родные боги. Дымится Фимиам, а скаль мой любви сыновней узы, как твой отец умею всегда нести, но слезы застят взор. Тень моей крылцы рыдает на пути. Тут все есть. И, между прочим, Венера – это тема вечно женственная. И крылцы – это потери семьи. И 7 холмов – это ассоциация. Все, все, все. То есть вот он в этом стихотворении говорит о том, что вслед за мифом об Энее, что вот единственный троянский полк, ушедший из строя, он прибыл в Италию, и там потом впоследствии основал Рим, который победил греков. Вот это вот очень тоже серьезная история, но, конечно, в 26-м году он становится вице-экзархом католиков греко-российского обряда, служит там в Большой Грузинской, приделанную, потом ему там запрещают служить, боясь католических, католиков можно и нет. Он преподает в Брюсовском институте. Брюсов его принимает, и он читает лекции после Брюсова некоторое время, но потом тоже его, значит, его оттуда изгоняют. И он живет в Грузии, он живет в Мураново, у Тютчева еще. Он всех, конечно, их знает, его все знают тоже. Он ездит несколько раз к Волошину в Коктебель. У него есть замечательные стихи о Крыме, Коктебель поразительный тоже. И затем, ну, дочери вырастают, и постепенно. Но над ним сгущается туча, он ведет переписку с Римом. Напрямую пишет. Наступает 29-й год, 30-й год проходит, и он абсолютно не, так сказать, его уговаривают там этого не делать, но продолжает. И в ночь, 16 число, там 16 января была гибель родителя, а тут в ночь на 16 февраля 31 года его арестовывают, и после нескольких месяцев тюрьмы он потрясенный психически там, но еще в состоянии, в общем, достаточно адекватном. В августе 31 года его выпускают, но говорят, что через неделю он должен покинуть Москву, потому что ему назначена ссылка в Алма-Ату. И дальше начинается какая-то странная история, и, видимо, там, конечно, виновата семья была. Ну, Татьяна Алексеевна давно уже с другим мужем, у нее два сына еще родились. Она абсолютно принимает советскую жизнь, и даже не просто принимает, а, ну, так скажем, что говорить, она потом работала долго в литературном музее, и все сотрудники знали, что она секретный сотрудник. Дочери Натальи было 18, а Ольге еще было 15. Они как-то ничего не успевают. В общем, билетов они не находят, как они потом объясняли. И 5 сентября, когда срок истекает, он оказывается в Москве, его арестовывают опять, и отправляют в психиатрическую больницу ГПУ, где, значит, полтора года просто над ним ставят опыты вот по советской психиатрии. После чего, конечно, он совсем-то оправиться он не смог. И в 1932 году его оттуда выпускают, но дальше он, причем так, интересно, что одно время, значит, вот такая есть клиника Соловьевка. Врачистой была еще врач с этой фамилией, которая показательным образом на консилиуме его выставляли. На стене, об этом месте тоже во многом, чертили древо Соловьева, она чертила. Он стоял, значит, как подопытный кролик, и на этом древе кружочками были закрашены те, кто, по ее мнению, в этой семье были больны. А кто здоров? И Владимир Соловьев, конечно, был болен тоже. А он, так сказать, подвергался вот изучению. И потом уже, когда он вышел, то на протяжении почти десятилетия он кочевал по больницам, иногда забираемый своими родными на несколько дней буквально домой. Его вот я-то считаю, что во многом это был добровольный отказ от мира, потому что самая трагедия заключалась в том, как потом мне рассказывала все та же Наталья Сергеевна, правда, со своих позиций. Я сказал про ее мать. Вот. Она сказала: ну вы понимаете, 18 лет это в советские годы выслушать было тоже интересно. Ну, когда отец попал в тюрьму, ему там следователь квалифицированный объяснил, кто такие эти его католики чудные. Я, говорит, человек не церковный. Вот это ее была позиция. Вот, вот так. И, то есть, ему сказали, что его использовали, убедили его в этом. И последняя истина, он шел ведь, так сказать, теонисийство, православие, католицизм, униатство, они, ему удалось это прорывать. И он решил, что мир накануне апокалипсиса, общаться он ни с кем не может, протягивать руку ни с кем никому не может, грязь одна, полная, так сказать, вот, безверие, которое покорило всех. Вот в этом была его... Он не мог общаться с людьми долго. И когда один раз его, он был у родственников, вышел прогуляться, он дома не ходил, но немножко, конечно, странным образом выглядел, он зашел на вокзал казанский, увидел спящих людей. И он решил, что начался апокалипсис, что это мертвые. Вот так вот бывало. И все было, конечно, все бы ничего, он мог бы жить, при этом публиковали его старые переводы, он ведь с Брюсом перевел Энеиду, перевел все трагедии в Сенеке, все это родственники получали деньги за это, выходили в 30-е годы книги, все это при этом вот. Еще стихи до 27-го года публиковались иногда в каких-то таких совсем дальних журналах. Вот. И в результате началась, когда война уже 41-го года, он находился в больнице Кащенко, которую отправили в эвакуацию. И вот дальше эта тема тоже очень сложная, потому что и имена невероятные задействованы. Очень непростая тема. Его дочь. Сейчас вот, вот поскольку все свои, расскажу полную правду. Его дочь Наталья Сергеевна в то время уже, уже под 30, она была женой, кстати, известного литературоведа Ильи Львовича Фейнберга. Соловьев это не поддерживает. Ему не нравилось. Причем, поскольку он был советский литературовед такой, и Соловьев иногда только проявлял себя, когда слышал по радио советские песни. И вот когда он услышал: «Если смерть, я желаю всей душой, если смерть, то мгновенной, если рана небольшой», он сказал, что это хорошо. Не может человек желать рад любимым. Это абсолютно... Вот, у него были такие просветления иногда. Вот. Вот его дочь как раз тоже вспоминала. Но он, значит, в больнице Кащенко. Кащенко отправляют в эвакуацию. И он едет с больным в эвакуацию. В Казани. Дальше происходит какая-то, на мой взгляд, совершенно невообразимая история, потому что, значит, вот они уезжают где-то в сентябре, незадолго до паники октябрьской, в октябре уже, и где-то в январе 42-го, узнав, что брат ее мужа Михаил Львович Фейнберг, физик, со своим институтом тоже эвакуирована в Казань, Наталья Сергеевна говорит ему, чтобы он приходил к отцу. И он начинает приходить. Сначала тот его не принимает. И говорит, вот сейчас это прозвучит очень, конечно, все сложно, но это так. Он говорит, я не хочу, Соловьев, сумасшедшего этого дома выходя, я не хочу, чтобы меня здесь считали родственником евреев, говорит он. Но тот все-таки приводит его, приходит к нему и приносит ему какие-то продукты, как можно нас достать. И даже, хотя он физик уже абсолютно советского мышления человек, он говорит, что я потом помню, я увидел этого Фейнберга, он рассказывал, что он с горящими глазами приходил, то, что ему рассказывал о Блоке, вообще о самых, так сказать, известных поэтах и писателях, вот там, в Казани, в этом сумасшедшем доме. Вот. А дальше он заболевает, Фейнберг. И недели две не приходят, потому что болеет гриппом, или даже три. И потом приходят, и ему говорят, что накануне Соловьев умер. 2 марта 1942 года от истощения, и, может быть, он решил, что его бросит даже этот человек, не приходит. Тоже возможно. И дальше вообще невообразимо абсолютный, на мой взгляд, апокалипсис, потому что, значит, телега, весна, значит, все это возница на телеге везет этот гроб, почти картонный. Этот гроб сопровождает Михаил Львович Фейнберг и будущий академик Гинзбург. Они вдвоем. Тот самый вот этот вот.
Нобелевский
лауреат. Они вдвоем везут тело Соловьева на Арское кладбище, закапывают куда-то, и оба потом абсолютно не помнят, где, несмотря на все свои способности физические, где они его зарыли. То есть могила его остается, ну, хотя бы место. В общем, когда вы хотите в Гинзбурге спрашивать, что ничего не было. В общем, они его хоронят, и место захоронения, так мы, не знаю, всех Соловьёва. Хотя это вот тоже советская история, это вообще просто вот удивительная вещь. Мы приходим на Новодевичье кладбище. У Сергея Соловьева в книге «Цветник царевны» есть стихи, что он хотел бы лежать там, естественно. Потому что там лежит его дед. Сейчас мы видим могилу историка Соловьева, почему-то жены его там нет, хотя она похоронена. Там ни одного слова. Дальше Владимир Соловьев лежит, Полисена Олегова, сестра Полисена, Всеволод. Михаил Львович, где уничтожили его родители в могилу. Это место поклонения белого и блока. На могилу Владимира Соловьева и к ним нет. И переставлено все. Потому что никогда таким музейным рядом это не шло. Вот. И его могила должна была быть там, конечно. Но ее там нет, потому что она на Арском кладбище в Казани, где-то неизвестна. И это, кстати, его даже место объединяет с Цветаевым. Потому что они, кстати, знали друг друга, но Цветаева дружила с сестрами Тургеневыми, и она не принимала священничество. Она считала, что стихии священничества это не, так сказать, совместимо. Но они друг друга знали и
через тему. Шуманова
знали. Нет, через Тургенева систему. Цветаева же с ними близко в душе. Вот. Именно через них. И вот так эта жизнь завершилась. И потом Наталья Сергеевна, вот продолжать роду, она говорила, я никогда не хотела уйти. У нее было несколько мужей и любимый ученик, который сыграл роль Владимира Ильича Ленина, о чем она мне говорила с гордостью. Но был и Генгибар, этот ученик.
Он у нее ученик?
У нее. Вот. Она в институте культуры там преподавала актерское мастерство и рецензировала пьесы абсолютно советским образом. Если что-то было не то. И вот, то есть, а моей близкой знакомой, сейчас уже покойной Маргарите Ногтевой, Василии Ногтевой, поэтессе, она в Красногорске жила, замечательная женщина. Она дружила с Натальей Сергеевной. При этом Наталья Сергеевна говорила, что у нее иногда есть желание в метро подойти к путям и броситься вниз. И так вот она жила. И при этом вот, так сказать, пыталась, она могла бы продолжать по, так сказать, своим способностям ну, некую линию семьи. Но никакого потомства. А Ольга Сергеевна, Наталья была похожа на мать больше, конечно. А вот Ольга Сергеевна была похожа на отца. И это было поразительное впечатление, когда она никакого образования не получила в результате. Она занималась танцами, а потом, поскольку была красивая очень женщина, высокая, блондинка, значит, огромные серые глаза соловьевских, вот этот взгляд. Но любовь к алкоголю и всю жизнь только, так сказать, ни разу не была замужем, только мужчины, которые, с которыми она жила временно. Потому что это тоже была удивительная история, печальная, она была отправлена к семье Гениевых известных, вот в Тамбов. А в Тамбове было училище, значит, где она занималась танцами. А руководил этим училищем абсолютный маньяк, которого потом я в Тамбове был, я у одного там человека, который знает историю Тамбова, спросил, пока есть история, так это мы знали его, он до 60-х годов жил. И он ее абсолютно развратил. И она... Вот, но а вот такая, такая судьба, это вот концовка семьи Соловьева в советский год. И она никогда не имела семьи, но и никакого особенного образования вообще, она там, не знаю, кем работала, так, очень мало. У ее младшего брата, вот сына Татьяны Алексеевны, следующего мужа, Витина, иногда я ее видел, и вот один раз я услышал, как она читала Тютчева Селентьева. И это было фантастическое чтение. Вот это был голос Соловьева. Но только это, больше ничего. Она один раз прочла просто. Вот. И это последние ее дни. Она вот, опять же, приближаясь к нашей уже эпохе, Бескудникова, этот блочный хрущевский дом, квартира однокомнатная, запущенная, жутко, и это хозяйство было совершенно. На той же площадке живет семья из Карелии, значит, муж, жена и дети их, и, значит, она заключает с ними договор, чтобы и не договор, она кореец разводится со своей женой, а она становится женой этого корейца. А у корейца при этом рождаются дети от жены, и она со смехом рассказывает, что у меня уже пятый родился. Вот. Вот так это было действительно завершено. То есть, понимаете, даже вот его попытка вырваться, вот он один сын был, родители погибли, он женился. Три дочери. И все равно. Это рок. Это рок. Но творчество его, вот особенно эти стихи, они, конечно, безусловно, заслуживают очень пристального внимания изучения, статьи его поздней. И конечно, они знают в Риме до сих пор. Вот, между прочим, жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева, она, правда, не призналась, но кто отправил назад? Это Сергей. И не без Платно, конечно, тоже. В 70-е годы опубликованный там, конечно, она об этом никогда не говорила. Но даже потом эти дети получали возможность как-то существовать за счет его творчества. Вот. Ну а теперь, вот, к сожалению, даже книга его стихов, вот одна питерская исследовательница издавала вот этот огромный том, который повторяет вот эти первые дореволюционные сборники на полноту, но это не помогает нам узнать его как поэта, потому что он нуждается в избранном, а не в этом издании, а такого вот академического склада, потому что рядовой читатель не будет многие из этих стихотворений читать. А его самого можно найти, там можно выбрать, и, к сожалению, такого издания нет. Так же, как и его богословских очерков. Вот такая судьба, и, конечно, в этих стенах это должно было прозвучать безусловно. А теперь, если какие-то вопросы у вас есть, я...
А еще был такой Леонид Федоров, который я тоже мягкий.
Что-что?
Леонид Федоров. Мягкий священник.
Да.
Знаете, как там?
Общались, конечно. Нет, Абрикосов Владимир был. Потом, в общем, целая группа.
А с Поликсеной?
Ну, они дружили, но Поликсена, во-первых, так сказать, была очень своеобразная женщина, а потом последние 7 лет, незадолго до смерти, она вернулась, она же вынуждена жила в Крыму, они в 16-м году с Моносеевым туда уехали, а вернуться уже не смогли. И ее это фактически убило, потому что крымский климат был ей, когда она туда приезжала ненадолго, это одно, а жить-то по зиму, это ее убивало каждый год, и в 23-м году едва выбрались оттуда, и в 24-м она умерла. Так и не оправишься. Почему так и рано?
Михаил Борисович, а вот вообще, ну, Наталья Сергеевна, наверное, в большей, в меньшей степени, младшая сестра, они вообще понимали, кто их отец?
Конечно. Прекрасно понимаю. Но у них была, знаете, Ольга Сергеевна говорила, отдайте мне все произведения отца, я их уничтожу и сделаю этим приятное память. Вот. Я слышал, например, такие слова. То есть она считала, что он бы хотел. Как-то так. Наталья Сергеевна, конечно, уничтожала, но она сделала тоже, с ней вообще еще одна мистическая история была, вернее, с ее правом. Сейчас расскажу. Может быть, у нее могилы нет. У Ольги есть, а у нее нет. Потому что она, ну, во-первых, что она сделала? А? Нашла какую-то даму. Я знаю только, что ее звали Ирина, больше ничего. Ну, значит, из Министерства культуры, который она отдала весь архив отца. И он этой даме, где есть, недоступен до сих пор. То есть, что там было, она это сделала сознательно, чтобы не печать. Потому что, может быть, там что-то было, что она не хотела. Или это должно быть, может быть, она завещала ей через какое-то время. Но время уже даже с ее смерти. Прошло 23 года, и мы как этого не видели. Я-то видел альбомы с фотографиями. Там были какие-то его письма. Значит, дальше... Что с ней произошло? Она мне сама говорит, она жила рядом с Тимирязевской академией. Никаких похорон, ну, это еще было задолго, за 10 лет ее смерти. Я не хочу, я хочу, чтобы мой прах развеяли на Тимирязевской академии. Когда она умерла, вот я вам рассказываю, что вот это не собой. Когда она умерла, значит. Не помню, что, может быть, это вот уже кто-то. В общем, они не исполнили этого. Они ее кремировали. Прах собрали. И дальше они закопали урну в Новодевичьем монастыре под кустиком рядом с могилами Поликсена и Владимира Соловьева. После чего могила Владимира Соловьева стала разрушаться. Вернее, ее нет, не подпустим, ее в могилу Владимира. Сначала закопали урну в могилу Владимира Соловьева на Владимире. Могила Владимира Соловьева стала разрушаться. И тогда, это все уже наши времена, вырыли урну и похоронили под кустиком рядом. За оградой она там уже. А вот Ольга, она, так сказать, младшая, она незадолго до смерти все-таки, так сказать, не знаю уж, насколько ей это было в действительности свойственно, она, так сказать, как-то обратилась немножко к церкви, и одна такая очень своеобразная женщина, которая поддерживает там, больных болезнью Дауна, в общем, с ней как-то незадолго до смерти общалась, в общем, она выбила, чтобы ее похоронили вот там как раз в рядом с шахтой, у храма, где венчался. И там Ольга Сергеевна лежит, там все, так сказать, могут видеть ее могилу. Могила Татьяны там вообще тоже нет. Была могила Татьяны Алексеевны на Веденском бывшем немецком кладбище. Ну, там показалось, там сначала умер ее сын, старший, при жизни. Была печальная тоже история от уже второго мужа. У него там похоронили, а потом похоронили мужа и ее. И причем я узнал про эту могилу таким образом. Я, поскольку у меня тоже есть веронская могила на Веденском кладбище, я увидел случайно Наталью Сергеевну, идущую туда. Я проследил за ней, подходя, понял, где могила Левадзе. Вот. И, значит, вот в результате потом, когда умер младший сын, Татьяна Алексеевна его тоже похоронили, а потом у него был сын, ну там вообще даже рассказывается как-то страшно, он, в общем, был наркоманом и умер в 35 лет, хотя младше меня был, я его с детства знал прекрасно. Вот. И 8 я уже современная, поставил деревянный крест православный, который давно упал из них, больше они туда не приходили, по-моему, никогда. С 9-го года. Но при этом они убрали могилу Татьяны Алексеевны и Руси Сергеевны. Только на этом участке стоит вот этот деревянный крест такой вот, упавший уже, все заросло, имени Татьяны Алексеевны тоже нет. Вот это реальность. Причем я говорил об этом не раз. В нашем музее, музей Андрея Белого, ну, кто будет заниматься? Это деньги. Вот так уходит прямо на глаза. Но это, между прочим, конечно, так сказать, некая такая вот своеобразная потом история. Вот ее пути тоже. Потому что она, конечно, так сказать, в советские годы повела себя довольно своеобразно. Вот. Но вот, однако, такая судьба. Поэтому вот только у Ольги Сергеевны есть могила.
Которая... В таком месте.
И в таком месте. Не у жены, не у дочери, старшей, любимой дочери. Нет могилы.
А они вообще вот после развода и ухода Соловьев со своими дочками общался?
Да.
Хоть как-то?
Да, конечно, они в Крым вместе ездят. Они в Крым вот постоянно с ним общались. Постоянно нет. Когда он еще был до 31 года, да? Так они с дочками общались, конечно. Но много стихов вот в этой книге есть замечательных, к ним обращенных. Ну, вернее, к Наталье тоже. Коль его...
Получается, что это и подростковый возраст.
Ну, 18 уже и в 31 году. Да. Наталья, да? Ольга Сергеевна тоже, я помню, как Натальи не было, когда уводили, он его и увели-то, значит, когда арестовали, она была, ей 15 лет было, Ольга Сергеевна. Она сказала, я помню, как папу уводили, мы перед тем, как его увели, с ним обнялись, и нежно с ним простились. там передаю текст точно. Но, ну, она была еще девочкой, да, Наталья была более, кстати, активным человеком в этом смысле. Но вот так, вот так.
Грустно.
Ну, это история, которая, конечно, так сказать, требует отдельную тему. Но стихи остались. Вот это главное, мне кажется, что надо. Я составил как-то при жизни Лесневского в «Прогрессе Илья», предложил, но они тоже начали обращаться к академику Лаврову, Богомолову, они не могут взять нормально. Они должны вот знать, только, как сказать, вот такой вот это не нужно. Они сами уже вот этого не сдавали, это стоит на полках магазинов, ну, для студентов. Все. Вот эти оригиналы, которые серебряно прямо вызывают всю жизнь, я не могу, я эти вот их дома осиливают. Мне неинтересно почти. Там какие-то просто, ну, посмотреть сведения иногда. И все. Это читать невозможно. Но это, понимаете, вот три души, которые. Вот они тоже это нет, надо издать по-другому. Вот они уже, кстати, издали вот такую вот толщину, том, его стихотворение, куда все вошло, кроме вот как раз самого главного. Потому что это требовало уже совсем другого подхода.
Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо.
Образцов
Кулбинов Сергей Николаевич, до которого вы
Они жили до самого этого, да. Да, потом они переехали в район Самотечки. Там жили, и Татьяна всем там умерла. А потом там еще произошла замечательная история, что в 59-м году вернулась 90-летняя, когда она еще при этом танцевала и пела, а Ленина Гальдинина стояла. Татьяна Алексеевна стала ее опекуншей. А Ленина Гальдинина дали трехкомнатную квартиру на улице 25. Но Ленина Гальдинина пережила Татьяну Алексеевну на свой город. Это было 100 лет, то еще через 2 года после смерти матери, оставшей все ее опекуншей уже Сергеевна, как раз Соловьева, сдала ее в дом престарелых и уехала отдыхать. И вот, когда она вернулась, еще месяца два, думала, что она, как сказать, не будет как-то отдохнет, когда она пришла, уже Ленина Дальгейна умерла, и где ее похоронить дальше, никто не знает. Вот понимаете, это уже 70-го года. И так вот, так вот так.
Ну, она не позаботилась.
Так что, понимаете, все вот так вот бывает. Поэтому... Да, вот есть кому, вот понимаете как. Дети. Вот, ну это советская вот вся история, она, конечно, их абсолютно уничтожила. Еще вот он обмолвился про Аскания. Ну, это уже мои догадки, потому что я это ясно вижу из стихов, что у него был какой-то сын от какой-то простой женщины-крестьянки, которого он знал и с которым он общался, которого называл Телемахом, Асканий, но дальше совершенно ничего не известно, поскольку он явно не носил фамилию. Может быть, где-то и есть потомки какие-то подобные, кто знает. Иногда, может быть, люди живут и не знают даже, что оказывается от Соловьева произошло. Потому что его судьба не понятна. И они вообще не
понимают.
Да. Ну а тут даже и происходит, не знаю, кто они вообще, что они от них произошло, может быть, и не
знают. Вот так.
Много тайны.
Спасибо. Слушайте, но он ведь совершенно нигде не звучит.
Ну вот я иногда, вот у меня несколько статей, каких-то изданий звучит. Но где могу,
ну,
было,
так, вот так
сказать, там, я им рассказывал там по радио несколько раз. Вот.
Для нынешних властей, греко-католики, хуже
востока. А еще тем более украинская история. Вы понимаете, что это опубликовать нельзя еще?
А у греко-католики, Западенцы,
скажи, где? Знаете, лежит ли в издании эпохи модерн Андрея Белого в музее две книжечки Есть ли в этой коллекции музея? У вас когда-то работал Светлов.
Ну, я знаю,
да, Александр Петрович. Вот он когда же эти две книжки у меня приобрел специально.
Какие? Название?
Андрей Белого, просто я помню, что...
Ну да, у нас несколько, в экспозиции, несколько книг в экспозиции. Может быть, это симфония северная, может быть, это возврат симфонии. Ну, он лежит с картинкой, с чертенями.
Ой, я не могу сейчас вспомнить, это было начало 90-х.
Ну, поскольку в музее нет...